Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня я вам хочу представить настоятеля храма Вознесения Господня села Большебрусянское, отца Иоанна Лозового и его сына Алексея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, отец Иоанн.
Бог благословит нас на беседу сию.
Вот сегодня я пригласила вас вместе с вашим сыном, с Алешей, исключительно потому, что, отец Иоанн, вы многодетный отец. Очень бы хотелось с вами сегодня побеседовать о ваших детях, о вашей семье, поговорить с Алешей. Как вообще жить в многодетной семье и что значит быть отцом семейства? Какие обязанности лежат на вас? Какие трудности связаны с воспитанием детей? Вот, батюшка, вы только что сказали, буквально вот перед нашей встречей в эфире, вы сказали о том, что вы не помните рождение своих детей по годам, да? Что это, и это, надо сказать, что не только ваша проблема, потому что действительно многодетные отцы, они делают изумленные лица и помнят, когда дети родились. Да. Ну что ж, с кого мы начнем тогда, с батюшки?
Ну, я, наверное, постарше, да, мне начинать. Ну вот, видите, дорогие радиослушатели, как поменялся наш мир. Раньше многодетным отцом или многодетными родителями называли тех родителей, у которых было 10 и более детей. А сейчас уже вот вроде пятеро, даже в половину еще только, вот, а уже такой какой-то такой важный прям статус. Честно говоря, он как-то так вот мною, да вообще в нашей семье не замечается. Ну вот, как-то принято об этом мыслить именно так. Ну, что касается особенностей вот такой вот большой семьи, вот, многодетной, как вы говорите, трудностей, то вот надо сказать, что самый трудный наш год был, это когда у нас вот Лёша только родился, первый год.
А Лёша – это самый старший у вас, да?
Да, самый старший, Алёша, да, он родился у нас в 1999 году. В последнем году, до 2000-летия.
Это вы помните, батюшка, да?
Вот как-то знаменательно. И последующее воспитание вот нашего первого чада. И самое тяжелое время было именно вот воспитывать одного ребенка. Вот я, честно говоря, не понимаю. И об этом всегда говорю и прихожанам, и всем, с кем мы об этом разговариваем, что как вы вот воспитываете одно дитя. Вот сейчас вот такая пошла тенденция, что вот, ну, дай-то Бог одного как-то родить, и его вот воспитать, ну, чтобы он был полноценным и таким хорошим. И вроде как бы так это должно показаться, кажется, что это легко. На самом деле это очень нелегко. Я всегда говорю так, что воспитать хорошо одного ребенка, это нужно быть гениальным педагогом. Ну, как мы понимаем, не все мы гениальные педагоги, идеальные воспитатели, и поэтому воспитать будет очень сложно. Напротив, как мы говорим, многодетность, она естественным образом помогает вот обойти все те западни времени воспитания, времени жизни детей, которые вот бывают в нашем мире. То есть дети, естественно, учатся делиться, смиряться друг перед другом. Да, да и просто они занимают даже друг друга тогда, когда родители заняты, могут быть заняты какими-то даже домашними, пускай, делами. Вот, заняты друг с другом, помогать, нянчиться, если кто-то есть маленький в доме, потому что детям, особенно вот если есть девочка в доме, это для нее такая живая, по-настоящему кукла, с которой можно водиться, общаться и так далее. Ну вот, милостью Божией нам Господь дал третьего ребенка девочку, и это я говорю не понаслышке, а по увиденному. Вот, у Маши у нас всегда была с детства одна мысль, один вопрос – о том, что, мама, ну, когда у нас будет лялечка там? Какая-то очередная, потому что она возрастала. Угу. Вот, следующий за ней был разница у них на 3 года. 3 года, 2,5, 3. Вот, но она все равно была еще маленькая.
Машенька, да, у вас одна девочка в семье,
и 4 сына. 4 сыночки, лапочка, дочка, как в сказке.
Да.
И вот, когда она уже начала что-то понимать, она сразу спросила: «Мам, ну вот Миша уже взросленький, и вот, вот бы нам лялечку». И когда у нас лялечка очередная родилась, это Ваня последний, то она молилась, чтобы у нее была, конечно, подружка, девочка. Родился Ваня. И я говорю: «Ну что ты, Маша, расстроилась, наверное, вот так вот». Да нет, ну все равно же лялечка родилась, это хорошо, но не выбрасывать же его. Вот такая добрая девочка.
Это она в каком возрасте такое говорила?
Лет было ей 6-7, наверное.
Да, уже сознательный ребенок.
Да, но она это, конечно, говорила так по-детски, в простоте сердца. И действительно, Ваня для ней стал вот такой лялечкой, ее лялечкой. То есть она... Да, собственно, даже не только за ним, а за всеми, даже за старшим, вот за Алешей. Если мы куда-то уезжаем, они остаются, мало ли, с бабушкой. Или они куда-то уезжают на какие-то мероприятия, соревнования там, или, значит, выступления, так как они выступают у нас, вот, бывает, поют, то она за ними ухаживает, как за... Ну, как мама, действительно, вот так вот берет.
Две женщины в семье, да.
То есть они что-то побежали, где-то забыли, что-то не собрали, или в лагерь вот они ездят, тоже православные. Она их построит, если они что-то не доложили, она им все соберет, значит, все поставит.
И
тихо, спокойно,
да,
без надрыва. Вот, и как-то вот как мама, действительно.
Как мама.
И они на нее уже полагаются, ну что Маша там доделает, если мы что-то забыли.
А сейчас-то Маше сколько уже?
Сейчас ей 9 лет.
9 лет, подсказывает.
10 лет, да?
10.
Вот искушение, да.
Вот, батюшка.
Вот это, да. Вот, наверное, проблемы многодетной семьи именно вот по большему счету именно в этом. Вот в какой-то такой формальной части, mm-hmm. потому что когда куда-то приходишь, тебе задают такой вопрос в больнице или где-то в другом месте, вот, какого года там дети, то вот такое ощущение, что тебя вот уронили.
Холодной водой облили.
Да, уронили и бьют лежачего.
Понятно, что-то, может быть, Алёша хочет добавить.
Ну, я бы тоже хотел сказать... Повтори слова папы, что в многодетной семье на самом деле очень интересно жить. Так как если ты один, то ты ходишь, поиграл, но сам с собой, это совсем другое. А когда вы вместе, это коллектив, это интереснее игра, это все намного интереснее. Можно с кем-то поговорить, с кем-то посмеяться. Если тебе взгрустнулось, как говорится, ты можешь поделиться с той же Машей. Она тебя развеселит, тоже очень веселая девочка, развеселит, и все будет, как говорится, хорошо.
Вот, размышления уже совсем взрослого мальчика, да? Ну вот, вот, честно говоря, дорогие гости, я выросла совсем не в многодетной семье, поэтому мне вот очень хочется побольше узнать о вашем укладе. И я думаю, что нашим радиослушателям это тоже очень интересно, так как я знаю о том, что многие наши радиослушатели просят даже приглашать батюшек, чтобы батюшки рассказывали о своих семьях. Угу. А вы знаете, что демография у нас очень сложна, да, в России, да. И вот этот вопрос как-то надо решать. Знаете, я много сейчас говорю, но мне хочется вспомнить о той сложности, которую предлагают, выставляют в качестве аргумента люди, когда говорят о том, что ну вот пусть нам государство даст квартиры, даст нам какие-то возможности рожать детей, и тогда мы будем это делать. А сейчас это невозможно, мы не можем себя прокормить. Вот, батюшка, что вы можете на это ответить таким?
Вот я уже начал как раз с того, что говорил, что первого ребенка нам было сложнее всего. Вот я вот вспомню.
То есть Алёшу, сидящего здесь.
Да, Алёшу, да, как-то так поднимать. Ну, во-первых, конечно, у нас были очень большие сложности. Мы сами родом из Полевского с матушкой, и я закончил семинарию. Только закончил семинарию, вот была свадьба накануне, и буквально там через два с небольшим месяца меня рукоположили в диакон, а потом сразу через 5 дней в священники. И тогда еще владыка Никон меня направил вот на этот приход. Ну, он на выбор давал несколько приходов: поезди, посмотри. Но мы приехали сюда, И как-то сразу было по душе. Мы
это
даже
уже в
другие,
Брусянах.
В Брусянах, да. И мы больше уже никуда не поехали. Угу. Не поехали. Я сам по себе... Я, конечно, хотел быть у себя на родине. Полевском мне очень нравился. Там замечательные священники, батюшки. Отец Илья Кожевников, отец Сергий Рыбчак. Наши вот такие наставники, учителя. Конечно, было при них очень благостно. Но мы солдаты, куда направят, туда и поехал. И когда мы приехали в Большие Брусяны, а это уже был ноябрь, 6 ноября, как сейчас помню, вот, дом был худенький, такой деревянненький.
Это вам предложили?
Там, да, этот дом церковный был, да, епархиальный был дом. И мы так то, что смогли, накануне приезжали, там подделывали, но он был в таком аховом состоянии. Это был 98-й год. Как мы знаем, это был кризис, самый такой пик. Кризис прогромыхал где-то в августе, сентябре, по-моему, да? А тут ноябрь. То есть, если до этого говорят мне священники, тоже собратья, что помогали как-то, благодетели, находились бизнесмены, то я этого уже ничего не застал к тому времени. То есть, всем было очень тяжело. И кому бы мы ни обращались, вот честно говоря, храмы при дороге, и, значит, как-то так он был известен многим, но вот было очень сложно вот в этом плане, чтобы как-то вот начать восстанавливать храм, может быть, подделать даже дом, а средств просто не было, вообще не было средств первые года. У нас было такое положение, что, я помню, 3 года, у нас вот февраль был самый тяжелый период, и вот в месяц у нас выходила, значит, сумма в месяц 90 с чем-то рублей. Даже по тем временам это была просто, ну, никакая сумма. И понятно, что как-то содержать приход, вот, тем более иметь какую-то хотя бы маломальскую зарплату вот для семьи священника, это просто, ну, даже так мысль не ставилась. Вот то, что принесут, если там, значит, как говорится, на панихидный стол, вот то и слава Богу. И вот надо сказать, что было как-то проще. Вот когда приехали, был то ли это еще семинарии, вот как-то почитав святых отцов, как-то желая подражать их житию, мы с матушкой приехали, как такие единомышленники, и вот все было благостно. Я вспоминаю те времена, вот духовно это был самый такой пик, наверное, такой духовности. Мы постоянно видели какие-то дивные чудеса Божии. Когда, например, допустим, у нас закончилась последняя, вот заканчивались дрова, которые нам пожертвовали, и купить не на что. И кому бы ни обращались, ну вот как-то не понимали, что у церкви нет средств. То есть казалось, что ну вам же епархия помогает, и как-то объяснять, что у нас по-другому строится жизнь такая экономическая приходов. Совсем с другой стороны, что на самом деле апостольское восстановление такое, что приходы помогают епархии, и это нормально. Но не то, что там епархии помогать, просто вообще надо было пока выжить, и приобрести было не на что. И праздник батюшки Серафима Саровского 15 января, всеночное бдение, у нас последняя топка дома, матушка мне спрашивает, что же, как будем забор пилить.
А у вас Алёша вот уже родился?
Нет, еще не родился, не было, да. Я говорю, матушка, батюшка, да, батюшка Серафим нас не оставит. И действительно, мы помолились, я разоблачаюсь, заходят 2 таких крепеньких парнишки.
Тут же?
Да, после службы. Батюшка, тут вот тележку дров послали, куда ее высыпать? Я говорю, сразу, конечно, на двор, что вы. Вот. И я говорю, вот видишь, матушка, вот какая-то была такая уверенность, и Господь нас, как вот, наверное, древний Израиль, укреплял в чудесах, в какой-то такой, может быть, физической, имеется в виду материальной немощи, но духовно это было все то, что давало богатство, то, что потом складывалось и до сих пор питает в душе, в сердце своем, что Господь никогда не оставит, Он знает нашу нужду наперед. И вот когда у нас родился Алексей, а случилось это 25 февраля, то те же проблемы, они все были у нас, это первый же год вот нашего пребывания на приходе. Матушка уехала в Полевской, где она постоянно, в общем-то, и разрешается от бремени у нас. Там у нас, как такая, можно сказать, семейная палата. Вот, и ее там ждут, знают. Благо, что у нас матушкина мама, она медик, и как-то там, да вообще там действительно в Полевском очень хорошая такая атмосфера. Православные люди и в женской консультации, и в роддоме верующие, которые ничего плохого никогда не скажут. В общем, милостью Божией. Тем более там акушерка, она по случаю была мамой ученицы, которую воспитывала, учила моя матушка. Она музыкальный руководитель в школе музыкальной работала. И как-то все семейно очень там. И вот когда он родился, матушка приехала, то приехала вот, ну скажем так, нашу такую Вифлеемскую пещерку. Прости, Господи, что так вот уподобляю, но все-таки вот такая неухоженность. Было так, что вот, например, зимой было тяжело вставать просто с постели. Надо было сначала немножко решиться, потому что у нас на стенах были, да, лед, значит, лежал на стенах, по низу шел. Я не мог понять, почему. А оказалось потом, когда уже начали как-то реставрировать здание, то там просто все прогнило, и рука насквозь проходила.
Вы сейчас в этом же доме живете.
В этом, да, доме, ну, конечно, милостью Божией. Вот, mm-hmm. Господь дал, мы его подделали, вот, немножко подстроили, перестроили там и так далее. Сейчас, слава Богу, все нормально уже. Конечно же, ребенка вроде как-то так нянчится, воспитывать, а по полу, как говорится, тянет и прочее, и средств нет. Вот то, о чем, как вы сказали, люди говорят, потому что, как я уже сказал, 3 года мы просто вообще не знали, что такое деньги. Вот только то, что принесут. И, знаете, вот приносили. Ну, народ наш такой очень сердобольный. И очень участливый. То, что имеет, он всегда готов дать. И никогда мы не видели ни в чем на самом деле нужды. Вот появляется какая-то мысль, только вопрос. Буквально там нас обокрали даже. Был такой момент. Утюга нет, матушка, значит, и приобрести-то не на что. И матушка вот как-то прям, ну, видимо, по-хозяйски опечалилась. Ну, как же так? Ну, вот даже погладить нечем сейчас. Я говорю, матушка, ну, Господь нас так, так милует, ну, давай потерпим, что-то Господь придумает. Я буквально выхожу из дома, поехал в город по делам, ловлю машину и еду. Что-то слово за слово. А это был директор, значит, фирмы бытовой техники.
Слушайте.
Вот. И он как-то так, значит, ну, как жизнь, как то да сё. Я говорю, вот народ как относится. Я говорю, ну, вот тут искушение у нас было, 5-10. Вот. Я даже не знал, что он директор там чего-то. Он говорит, ой, давайте сейчас ко мне проедем, я вам сейчас дам вот утюг. И... Я просто был вот шокирован этим. Я приезжаю, сам вот шокирован. Я понимаю, что Бог силен во всем помогать, но вот что вот так вот, вот сразу, да, конкретно.
Конкретно, да.
Да. Это было, ну, явное чудо. Я приезжаю, вот, матушка, тебе утюг. Вот, вот мы сразу так прославили Бога. И поэтому для нас вот все остальное было, оно как бы отсюда, как следствие вытекающим. То есть ничего, матушка, прорвемся, что-то, когда вот какие-то искушения были. Не было ни водопровода, ничего. Приходилось вот воду там с колонки носить где-то, ну, 300 метров, наверное, от дома там. Приедешь поздно, я помню, на последнем автобусе из города, потому что транспорта не было. Приходишь, воды нет, надо стирать, потому что ребенок же, понятно. Вот, берешь флягу, едешь на колонку. Бывало иногда, прям вот, знаете, внутри вот кошки поскребутся, вот, как говорится, до слез. Ну, так помыслишь, ну, хоть здесь приобщиться древним подвижникам благочестия, хотя какие тут подвижники, ну, тут уж по необходимости, они-то ведь по благочестию это делали, сами уходили, сами искали этих трудностей, а здесь по необходимости, ну, хоть так потерпеть, слава тебе, Господи. И потом Лёша был как хвостик, вот, он был вот 3 года, ну, около 3, да, один, и он уже такой взросленький был, он всюду хотел подражать, всегда за мной увязывался куда-то, я говорю, Лёша, подожди, мне там надо что-то сделать, матушка тоже там за ней, неотступно, просто вот как хвостик, а он у нас еще такой любознательный, вопросов много всегда задавал, до сих пор задает. И вот, говорит, и хотелось бы уже как-то так, чтобы он переключился бы на кого-то, и мы с матушкой так порешили, естественно, что матушка, надо идти снова в магазин за лялькой. И вот, когда у нас народился второй, то мы сразу почувствовали какую-то легкость. Во-первых, потому что Леша, как-то так у Леши была тоже такая новая затея, как говорится. Вот общение как-то так с Лялькой. Мы стали ему уже говорить о том, что Леша, понимаешь, сейчас у нас маленький, поэтому нужно и на него время посвятить. Он, конечно, так, как все дети, немножко как-то так на подсознательном уровне. Вот, то, что выливалось, в общем-то, и вовне, бунтовал немножечко, но приходилось смиряться, а потом же, когда Кирюшка у нас подрастал, то они занялись друг другом, Алексеева начал воспитывать, благо, что Кирюшка был такой, теперь уже для Лёши, как хвостик, и они уже вместе время проводили, а потом через год после Кирюшки родилась Маша, вот, та была вообще самодостаточная девочка, когда мы с ней вообще никаких вот здесь вот каких-то сложностей вот тогда не испытывали. Она вроде маленькая, ну как вот она и так пока маленькая была, что Кирилл, что Маша, их не слышно, не видно, то есть их покормил, все, они спят, потом если проснутся даже, что-то там свое играют, и мы даже могли не заметить, что они проснулись. Вот. А потом, когда стали возрастать, то они уже такие, так как-то самодостаточно росли, что иногда мы Машу просто теряли, вспоминали, господи, а где у нас ребенок-то, уже столько времени прошло, там несколько часов, что она делает там, не дай бог, потому что ну, обычно дети так уже, вот чувствуешь, так, такого не бывает, приходишь, прибегаешь, то мало ли что-то случилось, она там что-то возится своими куколками, игрушечками, и мы, конечно, немножко так в этой ее самодостаточности, вот даже вот Маша, как-то так пользовались, и Машка своими делами занимается, не обращает внимания, ребенок сам с собой там чем-то занимается. И были такие буквально курьезные случаи, когда, например, Маша все-таки из своего такого подполья выйдет, к Машке подойдет, ну ей там годика 2,5, наверное, было, может быть, 3. «Мама, давай с тобой поиграем». Машка там
коронная фраза у детей.
Да, да. На кухне Машка там как орудует кастрюлями. Ну давай, как будем играть? Мам, а давай, как будто ты моя мама, а я твоя дочка. Ну интересная, конечно, игра. Ну давай, что будем делать? Ну давай я тебя, мама, спрошу. Ну давай.
Это вот такая малышка 3-летняя.
Да, значит, да. Давай ты меня, мама, спросишь, как дела? Говорит, ну, Маша, как дела? Хорошо, развернулась и ушла. И все, и больше мы ее следующую половину дня не видели.
Поиграли. Вот,
да, то есть, как бы так, я уже Машке говорю, Машка, понимаешь, она как бы так на каком-то подсознательном уровне, что, ну, вроде родители, ну, конечно, я сама собой занята, у меня есть чем заняться, но вы хоть так это проявитесь какой-то раз, вот, а не то, что вот, значит, полностью где-то отошли, а я вроде как бы тут вот занимаюсь сама собой. Ну, вот такие вот были моменты. Ну, конечно, вот благо еще то, что Машка, она музыкальный руководитель, и это дает тоже какой-то такой праздник постоянно, вводит в дом, то есть всегда, конечно, находились моменты, там время находилось для того, чтобы как-то пообщаться, позаниматься с детьми, как бы там сложно не было. И это, конечно же, песенки, какие-то прибаутки, и она по случаю еще такой массовик-затейник, то есть всегда найдется какая-то игра, именно вот такая для детей на злобу дня, как говорится. Вот, и тут же как-то так вот это спокойствие нарушается, и дом становится шумным, таким веселым. Uh-huh. И я вот, честно говоря, даже не представляю, как можно жить в такой семье, когда, допустим, там один ребенок. Вот у нас дети уезжают, например, к бабушке куда-нибудь или в лагерь, и мы ходим, извините, как лунатики по дому, вот, ища хоть кого-нибудь, потому что как-то так вот эта вот тишина. Ну, конечно, это благо, вот, но как-то не по себе вот эта вот такая тишина неестественная. Как-то через какое-то время становится уже как-то так тяжеловато и даже давяще, что нет, уже скучаешь, когда вот дом наполнится, будут снова вопросы какие-то, вот, шутки, смех, он какой-то такой детский, вот так вот.
Батюшка, я еще хотела с Алешей побеседовать, у нас совсем-совсем немножечко остается времени, вот он так внимательно слушал всю передачу сегодня отца Иоанна. А скажи, пожалуйста, как родители воспринимают вас, детей? Есть ли у вас какие-то различия между вами? Вот, может быть, папа там к Машеньке лучше относится. Вот, наверное, совершенно по-другому, как к сыновьям. А мама, может быть, еще как-то иначе.
Ну, такое возможно есть дома, потому что Маша – это, конечно, девочка, это не мальчик. То есть к Маше относится как к девочке, как к хозяйке. Она, как уже папа говорил, что может что-то прибрать за нами, где-то что-то нам положить, то, что мы не, ну, забыли или убежали куда-то. А мы уже, нас как хозяев, то есть пойти где-то там сельское хозяйство, как говорится, там, ну, куры, что-то типа такого.
Это пойти... у вас такое дома есть, да?
Да, да.
И куры?
Да.
Ух ты.
Куря, утя и порося.
О, вот это здорово.
Вот, ну,
вот.
Птички.
Нам надо сходить, например, это убрать у них, покормить, там, снег, например, на улице убрать. А Маша, конечно, она занимается уже больше дома, чем-то. Ей такие, ну, уже не дают ей такую работу, конечно. Она где-то приберет, может, где-то пол помоет. Ну, и вот в этом и есть наше различие.
То есть вы все приучены к труду?
Ну, можно сказать так.
Можно сказать так, да.
Да, стараемся. Вот. Угу. Это тоже было из таких, скорее даже вопросов не столько необходимости, потому что сейчас, в общем-то, можно все приобрести гораздо легче и дешевле, наверное, это обходится, если покупать там уже готовую там курочку и так далее. Вот.
Вы даже и курицы свои едите?
Ну, да, как бы так вот. Ну, не совсем бывает, мы их забиваем-то редко. Вот, в основном-то это яички. А именно это все завели для того, чтобы у детей было приучение, во-первых, к труду, во-вторых, к такой сельской настоящей жизни.
Угу.
И вот я помню, что когда мы относительно недавно, года два, как у нас такое повелось, мы такое утешение в этом стали находить, вот приобщение вот, к такому птицеводству, к такому настоящему, какому-то такому сельскому бытию, вот такому древнему, можно сказать уже сейчас, то это дает такое, ну, такую радость, вот буквально. То есть для детей маленьких, естественно, выходит курочек, уточек, им интересно посмотреть, как там вылупляются птенцы, им тоже так наблюдали, все за этим следили, вот уже два года выпариваем их сами. Для маленьких особенно, да и для всех это такая большая, великая радость, вот, которую лишают себя, в общем-то, люди. Они просто, ну, не специально, но не имеют такой возможности вот в городе, вот такому естественному образу жизни приобщиться. И я уверен, что это воспитывает тоже естественным образом, как бы таком, что ли, так природно, воспитывает в добре и такой любви к природе, к, ну, такому всему хорошему, в общем-то, в нашей жизни, такой внешней даже. Поэтому тоже такой был воспитательный даже скорее момент, нежели момент необходимости.
Алексей, я хочу еще также спросить. Скажи, пожалуйста, а учитесь вы в какой школе?
В нашей сельской школе номер 7.
Как вам там?
Ну, там 11 классов, полноценная школа, то есть, ну, там достаточно учеников учатся, то есть село у нас такое, ну, не маленькое, я бы сказал, хорошее село. Ну, учимся мы как ударники все, то есть очень
ударники.
Хорошо учимся достаточно. Ну, также благодаря родителям, да,
да,
которые как бы нам ритм дают, чтобы мы не распускались как-то.
Какие-то кружки там у вас есть?
Да, в школе есть кружки.
Да?
Кружков довольно много, есть рисование, даже есть спортивные кружки, лыжи, футбол, много чего в школе.
Все детки в вашей семье заняты, да?
Да.
Все заняты.
Да, вот ездят в музыкальной школе, так как у нас все как-то музыкой занимаются, и плюс еще практика постоянная, это клирос, то есть дети, в общем-то, они все помогают, естественно, по церковным послушаниям и на клиросе, и в алтаре, вот Леша у нас, милостью Божией, как-то уже помогает, если какие-то есть сложности, он, в общем-то, головщиком и на клиросе, вот, по службе там ведет литургию полностью, как бы так вот, и так далее. В общем-то, есть чем заниматься всегда, и нет, в общем-то, даже свободного времени, так, в Заречный там рядышком возят вот на музыкальные вот какие-то занятия, по фортепиано Маша у нас там, Миша. Вот. Старший вот в хор ну, занимались. Сейчас вот есть некие сложности, вот опять же, по времени, поэтому, ну, думаем, Бог даст, продолжит вот свое занятие. Как бы так, в районе, на областных они уже, в общем-то, участвовали, лауреатами были, на областных каких-то мероприятий, вот, певческих, в общем-то, как бы так, постоянно есть чем заниматься.
Отец Иоанн, скажите уже, трудно быть многодетным отцом?
Знаете, наверное, труднее быть однодетным отцом. Вот то, что для меня. Я, честно говоря, вот этих моментов не замечаю, потому что, ну, бывает, что проблем с одним, там, двумя детьми больше, нежели с пятью. Если вот эти пять, они, в общем-то, заняты, и каждый имеет свое место, свое назначение, не мучается от того, чем бы заняться, вот, а каждый распределен в своих занятиях. И поэтому, когда мы собираемся вечером все вместе, то это остается время, собственно, на уроки, да, на то, чтобы как-то так подготовиться ко сну, помолиться. Вот. А то, что касается, вот у всех вопросы, наверное, возникают чаще всего экономически. Я в самом начале начал говорить, что с одним нам было сложнее. С каждым другим рождающимся нам было все легче и легче, то есть и экономически. Возникали средства, как-то так приходил некий такой достаток. Двое было легче, три вообще, милостью Божией, как-то так вот появились возможности там поделать дом и так далее. Кто-то, может быть, скажет, что это, ну, конечно, вы батюшка, поэтому вам там благодетели помогают. Я скажу, что это не так. У нас есть еще в селе многодетные семьи. Если быть при церкви, а у нас, в общем-то, мы стараемся строить так, чтобы приход у нас был как единая семья.
Это большая, да, семья, то все друг другу помогают.
Да, все друг другу помогают. Да. И не бывает такого, чтобы у нас кто-то из многодетных нуждался. Поэтому Бог даст деток, даст, как известно, и на деток. Вот по такому принципу вот, все и совершается.
Огромное вам спасибо, что вы приехали. Мы вас ждали, я вас очень ждала полгода, чтобы сегодня вы в нашей студии поучаствовали. Большое вам спасибо, я думаю, что это не последняя встреча у нас. Помоги вам, Господи, всей вашей большой и дружной семье.
Спасибо, Господи. Просим молитв всех вас.
Спасибо.
Вас, Евгения, и всех радиослушателей. Спасибо, Господи.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей передаче принимал участие настоятель храма Вознесения Господня села Большебрусянское отец Иоанн Лозовой вместе со своим старшим сыном Алексеем.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Мы продолжаем наши передачи.